Друзья, братья и сестры, у нас сегодня замечательная возможность, и гостей много. И мы можем сегодня действительно выразить свое расположение к Богу и обратиться к Нему вот в наших рассуждениях. Мы благодарим и брата Игоря за возможность быть с нами, за труд, который он совершает. Он действительно нелегкий, и разделяем полностью вот ту тревогу, которую он кратко выразил, что в стране, которая, у основания которой были христианские ценности, в этой стране закрываются двери для христианских ценностей. И мы это реально понимаем, мы это реально видим. И вот это действительно смелое свидетельство, призыв к тому, что делайте добро, пока это можно еще делать, свидетельствуйте, пока можно свидетельствовать. Это действительно сегодня единственное, что остается для христиан. Мы будем сегодня касаться одной очень интересной темы, где опять соприкоснемся с реальностью. Мы также благодарим наших друзей, гостей с Ровно. Думаю, что для многих братьев и сестер, украинцев, было дуже приємно почути украинский спів. Слава Богу, что они у нас есть, поучаствовали в служении. Благодарю вас, Господь, друзья. Огромные сердечные приветствия братьям, сестрам. Мы в вашем лице, в лице гостей, очень рады поддерживать добрые христианские контакты со всеми, кто любит Бога, опирается на библейские ценности. Благодарим Бога за возможность быть с вами. Мы рады сегодня видеть в гостях и брата Михаила Терентьевича Гиковенко, папа Кати Кравченко и Иосифа. Надеемся, что он будет у нас на служении еще и поучаствует в служении. Слово проповеди брат несет служение в Центральной детской церкви. Я очень рад, что сегодня могу видеть брата здесь. Мы 11 лет трудились в одной церкви. Это было очень приятно. И очень рад, что сегодня можно лицо брата, с которым переносили радости и трудности нашей огромной церкви, могу видеть здесь. Мы рады гостям, рады тому, что вы побыли с нами, а сегодня мы хотим, чтобы вы, гости, братья и сестры, вместе с нами немножко ощутили то, чем мы дышим. Наша жизнь в нашей церкви продолжается, мы имеем направление в нашей церкви, с которым хотим с радостью поделиться с вами, понимая время, в котором мы живем, понимая ситуацию, в которой мы находимся, обстоятельства. Мы постоянно напоминаем нашей церкви, думаю, что эти три слова, они стали уже легко их запомнить. Это основание нашей церкви, на котором, на этом основании мы стоим и хотим далее продолжать стоять. Это три слова, три фразы: Бог, Писание, библейская проповедь. Мы наше каждое служение посвящаем живому Богу. Наше служение должно концентрироваться исключительно на Священном Писании. Мы Писанию уделяем очень много внимания, как в молодежи, с детьми, так же и в церкви. Мы рады, что сегодня можем продолжить наше очередное рассуждение над очень сложной, пространной, многогранной темой «Опасность идолопоклонства». Сегодня у нас очередная уже, шестая беседа. В прошлый раз мы говорили об идоле властолюбия. Сегодня у нас очень сложная тема, очень сложная, но это не означает, что мы должны ее обойти. И как раз таки вот в этой теме, которую мы сегодня будем поднимать, мы реально еще раз соприкоснемся с тем, с чем мы реально соприкасаемся, с отношением людей к библейским ценностям. Тема нашей беседы сегодня – идол моральной распущенности. Идол моральной распущенности. Мы постоянно напоминаем о том, что идолопоклонство – это альтернатива служению Богу. Мы сегодня будем говорить о том, какую альтернативу человек избрал в служении Богу и в этом направлении. И наше внимание будет предлагается текст Писания, это вторая часть первой главы послания к Римлянам. Слова, которые мы будем читать, я думаю, что вы согласитесь с тем, что вот чисто по-человечески, исходя из этики, исходя из моральных ценностей, лучше бы, если бы этих слов не было в Библии. Но это реальность. И на эту реальность Библия не закрывает глаза. Мы коснемся очень трагичного состояния человека, о котором Библия открыто и прямо говорит. И мы не можем об этом молчать. Мы обязаны об этом говорить. Говорить о ценностях Библии, говорить о том, как Бог смотрит на моральное поведение человека. У нас нет другого основания. Поэтому при всем том, что кому-то сегодня, может быть, это не нравится, при всем том, что кто-то, вероятно, наблюдает за тем, чтобы в христианских церквах сегодня не говорилось то, что унижает, оскорбляет чувства отдельных людей, друзья, нас ничего не может смущать. Мы просто обязаны об этих истинах говорить. Это библейская истина. Это библейские истины. Проходили столетия, тысячелетия, менялись империи, менялись мировоззрения, менялись христианские ценности, а Библия оставалась неизменной. Поэтому, друзья мои, не первый раз на Библию поднимали руку, не первый раз ее обещали сжечь и показать последнего верующего по телевизору, это мы уже проходили. И неудивительно, что если будет и более худшее, друзья, сегодня к этому просто нужно готовиться. Мы сошлемся на один очень важный библейский текст из Ветхого Завета, который отчетливо вот о той проблеме, о которой мы сегодня будем говорить, он очень ярко покажет на то, как реально сегодня человечество без Бога оценивает то, чему оно кланяется. Этот текст будет позже упомянут. Итак, я приглашаю вас прочитать послание к Римлянам, 1 глава, с 18 стиха до конца главы, по 32 включительно. После того, когда Павел представил благовествование и говорил о том, что я не стыжусь благовествования, вот в этой истине о Христе открывается правда Божья, и далее он ведет свое размышление и говорит так: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответные. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся». То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себя должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримирительны, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Думаю, что прочитанного текста Писания достаточно для того, чтобы просто достаточно серьезно встрепенуться. Неприятные слова. Но это евангельская истина. Бог справедлив в том, что Он реальную картину всегда рисует перед человеком. Он никогда не подстраивался и не будет подстраиваться под общество, под законы той или иной страны, пусть даже самой развитой. Бог остается независимым. Вначале звучал текст, Он вчера, сегодня, вовеки тот же. Мы говорить сегодня будем об идоле моральной распущенности. Этот текст, думаю, что вы согласитесь с тем, что один из ярких в Библии, говорящих о нашей с вами теме. Это трагедия человека. По-другому эти слова можно представить, прочитанные слова, трагедия неверия Богу. Трагедия неверия Богу. Все послание к римлянам в целом носит название «Представление сути Евангелия», то есть в чем оно заключается. Евангелие представляет полную картину того, во-первых, кто есть Бог. Во-вторых, реальную картину, кто есть человек, то есть, как Бог смотрит на человека. Вот нравится это человеку или не нравится, это уже проблема отдельно взятого человека. А того, что эта картина, вот этот неприятный перечень не нравится человеку, Бог не изменит своего мнения. И ни одного слова не уберет из того текста, который остался навеки. Вовек утверждено слово Твое на небесах. Вот это то, как Бог оценивает человека. И самое главное, обрати внимание, как Он оценивает человека, который сознательно противится Богу. Сознательное противление Богу напрямую связано с его моральной стороной. Если человек изменяет Богу, если он отворачивается от Бога, то перед ним есть только один выбор, другого уже нет, поскольку перед человеком, перед любым человеком всегда есть два выбора, либо Бог, либо дьявол, либо добро, либо зло. Посредине человек не может остаться, нейтральным он никогда не будет. Он не в состоянии быть нейтральным. Мы об этом очень много с вами говорили. Именно в этом тексте, в прочитанном тексте, отчетливо, особенно в 23 стихе, указывается то, что именно произошло с человечеством. О, интересное выражение. Славу нетленного Бога изменили в образ. Трансформация образа Божьего. Самый яркий отчетливый текст, что происходит с человеком, как реального живого Бога они изменили в образ и ему поклоняются. Самая яркая картина того, как люди сформировали идола моральной распущенности. Действительно, вот когда мы будем говорить, рассматривать очень серьезные мысли, которые напрямую вытекают из текста, то они заставят нас просто трепетать. То, о чем мы будем говорить, прежде чем об этом будем говорить, вот как раз таки здесь к месту будет вспомнить книгу пророка Даниила, главу 3. Вы не помните, о чем эта глава? Царь Навуходоносор на самом видном месте поставил истукан 60 локтей, 30 метров, для нас, американцев, около 100 фит высотой. И вы помните, что было сказано относительно этого истукана? Если кто, стих 6 очень интересно, Даниила 3:6, если кто не поклонится этому истукану, того бросить в печь. Вот так тогда выражали свое негодование и желание уничтожить любого оппонента. Сегодня этот истукан, моральная распущенность, он поставлен на самом видном месте. Попробуйте сегодня кого-то оскорбить тем, что назовите грех грехом. И вы ощутите на себе всю машину, которая выступит против вас. Печь вас не бросит, но упрячет надолго. Вот эта реальность, с которой мы соприкасаемся, действительно, идол моральной распущенности сегодня настолько высок, и чем дальше, тем больше законов принимается в цивилизованных странах, как в развитой Европе, так же и здесь, в Америке, против библейских ценностей. Не так давно поступило сообщение в печати о том, что штат Теннесси опять решением своим возвращает скрижали 10 заповедей в суды. Это попытка опять возвратиться к тому, чтобы все-таки ценить библейские ценности. Но это страшная машина, этот истукан запущен, машина запущена. И действительно сегодня очень много людей, боясь за свою жизнь, боясь за жизнь своих детей, боясь потерять работу, они трепещут перед этим истуканом, перед истуканом моральной распущенности. Это действительно трагедия, с которой соприкоснулось человечество. Это действительно страшная трагедия. Итак, смотрите, с чего начинается прочитанный текст. Мы будем говорить с вами о моральной распущенности. говорить о том, что действительно это действительно идол, как он проявляется, как к этому человек приходит. Но что самое интересное, мы всегда стараемся, это основа для нас, верить и основываться исключительно на Священном Писании и на чем другом. Поэтому, если Писание ведет нас по этому пути, мы обязаны идти тем путем, который оно нам предлагает. И что важно отметить, во-первых, Павел говорит не о моральной распущенности, а во введении он делает очень серьезное заявление. Давайте мы вновь обратим на стих 18 наше внимание. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие людей». Первое, что утверждает Павел, независимо от того, что истукан высокий, независимо от того, что нечестие, грех, разврат человека прогрессирует, Павел утверждает, что есть Божий суд. Вот с этого он начинает все. Апокалипсис, то есть открытие гнева Божия на моральную распущенность. Независимо от того, как бы ни прогрессировало разложение морального человечества сегодня, Бог утверждает через Слово Свое, что у меня последнее слово. И не за вами, не за вашими законами. У меня последнее слово. Последнее слово остается за Творцом, но не за творением, но не за человеком. Что интересно отметить, что это заявление Павел тогда, почти 2000 лет назад, делал, несмотря на то, что тогда был человек разложен уже морально. Мы много с вами говорили, помните, когда рассматривали, у нас была серия бесед на Рождество Иисуса Христа, и говорили о полноте времени, говорили о том, о моральной полноте времени. То есть, что это значит? Очень много философов времени Иисуса Христа понимали моральное разложение жителей своей огромной империи и делали все возможное для того, чтобы облагородить, сделать более порядочным общество. И очень многие из них, видя беспомощность, видя, что они не в состоянии что-то сделать, они добровольно уходили из жизни, выпивали яд. Очень много философов именно этому пути последовали. Павел видел это разложение, если оно было тогда настолько велико, но сегодня... И насколько, смотрите, и тогда выступали против ценностей евангельских. Важно отметить, что Павел утверждает авторитет Бога. Последнее слово за ним, несмотря на агрессивность человека. Давайте на это обратим короткое внимание. Категоричное заявление Писания, категоричность утверждения, несмотря на агрессивность человека. В чем эта агрессивность проявляется? Давайте обратимся к Священному Писанию. Смотрите, что Павел здесь пишет в стихе 18, вторая часть. «Подавляющих истину неправдой». «Подавляющих истину неправдой». Сразу обратим внимание, не подавили истину неправдой, а подавляющих. Истину подавить невозможно, потому что истина сама в Боге сокрыта. Но говорится об той агрессии, обратите внимание, выражение подавляющих, не просто так, устраняющих из обихода жизни, а когда подавляют человека, когда сильно нужно, когда действительно явно видно, что если ты здесь шоковую терапию не предпримешь, ничего не получится. Вот до такого состояния опустился человек, творение Божье. А с чего все началось? С безобидного спрятался в Эдемском саду от Бога, помните? Безобидно спрятался там, да я согрешил, я поэтому скрылся. Смотрите, к чему привело разложение человека, к чему привел грех. А вот этого безобидного спрятался от Бога, человек открыто выступает против Бога. Истину пытается подавить. Далее обратите внимание, что это подавление сознательное. Смотрите, мы далее читаем в стихе 19, «Ибо что можно знать о Боге, оно явно для них, оно открыто, ничего не скрыто». Сознательное противление Богу. Все необходимое, они знают это, знают через общее откровение. Поэтому нет никакого оправдания людям. Это очень смелое заявление, которое делает Павел. И далее он начинает рассматривать достаточно тяжелейшую ситуацию, в которой оказался человек не только тогда, но тем более сегодня. Обратимся далее к следующей очень важной мысли. Деструктивность моральной распущенности, деструктивность разрушительное состояние, в которое приходит человек в результате сознательного противления Богу. Итак, деструктивность моральной распущенности как противление Богу. Стихи с 21 по 23 очень отчетливо нам об этом говорят, и мы на них обратим внимание. Прежде всего, что здесь видно, они познали Бога. Интересное выражение. Но как они, познавши Бога, стих 21, будьте внимательны, то есть никакого нет оправдания, они познали Бога. Они реально имели представление о Нем. Они Его не прославили как Бога. И второе, они Его не возблагодарили. Важно отметить наряду с тем, что не прославили Его, еще одно слово, они Его не возблагодарили. Каждый месяц мы совершаем хлебопреломление. И мы говорим о том, что именно хлебопреломление, есть одно очень интересное слово в христианстве, синоним слова хлебопреломления, это Евхаристия. Евхаристия – это благодарение. Мы повторяем на хлебопреломлении, что мы, вспоминая страдания Христа, мы благодарим. Евхаристия – это благодарение. Именно вот это слово здесь и стоит. Оно очень отчетливо говорит о том, что люди отвергли сознательно Иисуса Христа. Слово «евхаристия» большей частью связано со служением благодарения Богу, воспоминания страданий Иисуса Христа. Это важно видеть. Познавши Бога, они Его не прославили как Бога и не возблагодарили. Связь явная с тем, что сознательное отвержение того, что совершил Христос. Деструктивность моральной распущенности как сознательного противления Богу. Последствия альтернативы почтения Бога в личности человека. То есть, что произошло вот с человеком, когда он сознательно вот так отказался от Бога, не прославил Его, не возблагодарил Его, отверг Христа. Ты мне не нужен. Что происходит с человеком? Последствия. Обрати внимание на три очень важные мысли, которые здесь четко в тексте просматриваются. Первое. Неспособность думать и мотивировать свои поступки ясно и правильно. Позвольте здесь привести английские выражения, которые для молодежи будут очень понятны. Be unable to think clearly or correctly. Неспособность думать ясно и правильно. Это результат. Результат сознательного противления Богу. Зная Бога, воспротивились Ему, что происходит с ними? Не способны люди правильно предпринять попытки продумать, как оно будет лучше. Мы будем дальше говорить о коррумпированном уме. Итак, люди не способны думать ясно, не способны думать правильно. Второе, очень важно отметить, темнота внутреннего мира, смотрите, омрачилась несмысленно их сердце. Сердце является показателем внутреннего состояния. Омрачилось несмысленно их сердце. Be unable to understand. Неспособность понимать. Неспособность анализировать. Это последствия сознательного противления Богу. Далее, очень важно отметить еще одно. Самообман в мудрости. Называя себя мудрыми, обезумели. Называя себя мудрыми, обезумели. Безосновательное утверждение, allege, английское слово, неправильное, безосновательное утверждение. То есть они думают, что они мудрые. Это то, как Бог оценивает человека. Ты думаешь, что ты мудрый? Ты обманываешь сам себя. И вот что интересно, вот эта вот попытка самого себя считать за умного, я что, глупый, что ли? Я что, ничего не разумею? Знакомое выражение, да? Вот именно этот самообман приводит к элементарной глупости, к элементарному безумию, что мы читаем здесь, называя себя мудрыми, обезумели. Вам очень хорошо понятно это выражение. Интересно, давайте пойдем далее. Мы говорили о последствиях альтернативы, то есть когда люди отвергли Бога и представили себе вот другого, да, значит, другой образ создали. Мы говорили о трех последствиях. Результат вот это, будем продолжать дальше на рассуждение, результат деструктивности или разрушенного состояния личности человека как сознательного противления Богу. Смотрите, если люди заменили Бога отвергли Его, не прославили Его как Бога, не возблагодарили Его. Вот эти три проявления, которые мы с вами только что проанализировали, к чему это привело? Именно вот это и привело к самой огромной трагедии, о которой мы сегодня говорим. Мы читаем вместе с вами стих 5. Они заменили истину Божью ложью. Трансформация или изменение Божьего образа. Обратите внимание, к чему это привело? Зная Бога, не возблагодарили, не прославили, привело к этим трем разрушительным последствиям: неспособность думать, темнота внутреннего мира, самообман в мудрости. В результате, можно ли к чему-то правильному прийти? Аристотель является основателем логики. В логике есть законы логического мышления. Один из законов гласит так: при неправильной посылке нельзя прийти к правильному умозаключению. Если люди начало у них неправильно, никогда они к правильному не могут прийти. Если заменили Бога, ушли от Него, не почтили Его, никогда к нормальному прийти они не смогут, как бы они ни старались, какие бы они сенаты, встречи, конгрессы, симпозиумы мировые не проводили. Не способны. Почему? Бога там нет. Итак, именно вот это состояние и способствует тому, что человек изменяет уже окончательно и сознательно образ Божий, трансформация образа Божия, то есть фактически вот оно утверждение или основа идолопоклонства, то есть идоло-моральной распущенности. Важно отметить очень интересную деталь, очень интересную, что когда Писание говорит о моральной распущенности, то интересно, самое главное, мы об этом будем говорить, вот это изменение образа Божьего приводит к моральной распущенности. Стандартов-то нет? Вспомним с вами ветхозаветную историю, Эдемский сад. Сатана обещал людям: вы будете знать добро и зло. Помните, мы на этом фокусировали наше внимание и говорили следующее, что Сатана им обещал: вы будете знать, что такое добро и зло. Но определять, что такое добро и что такое зло, внутри человека нет вот этого шаблона, этого стандарта. Он у Бога. И этот обман был, который заложил сатана в сознание людей. Раз нет Бога, то неудивительно, что в Боге ценности, в Боге мораль, в Боге стандарты, в Боге уважение, почтение друг к другу, правильные отношения в семье. Если нет Бога, то неудивительно, смотрите, что Писание прямо говорит: если они вот заменили славу нетленного Бога, да, стих 24, то и предал их Бог. Мы на это будем дальше обращать внимание. Раз вы вот так поступили, Он предоставил, дал им право. Это не значит, что Он их как предатель с ними поступил. Выражение, русское слово, не совсем здесь одно из значений, не совсем удачное, которое у нас стоит, вернее, мы можем понимать, предать — это не предательство. Он предоставил их. И давайте пойдем далее. Реакция Бога, то есть, когда люди вот так вот к Нему отнеслись, как Бог среагировал на то, что у человека появился вот такой идол моральной распущенности? Давайте мы обратим внимание. Он предоставил возможность получить возмездие. Вот это интересное выражение. Мы встречаем в стихе 24, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Важно отметить вот слово предал, предоставил получить возмездие за свои дела. Другими словами, закон, который Господь утвердил еще после потопа, помните, сеяние и жатва. Впредь во все дни земли сеяние и жатва не прекратится. Единственное, что сделал Господь в этом случае на агрессивное противление человека по отношению к Богу. Пожалуйста, закон Божий утвержден? Утвержден. Его отменить не можете. Закон сеяния и жатвы. Пожалуйста, вы вот это посеяли, пожинайте. То есть Бог предоставил им возможность получить возмездие за свои дела. Другими словами, Он снял ограду, Он снял благословение. А раз Бог снимает свою ограду, снимает свою защиту, остается только одно – пожинай. Пожинай. Мы с молодежью имели встречу в кругу семейных, с молодыми парами, ссылались на книгу пророка Иеремии. Интересная мысль там. Вот, остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему. Дает Господь это повеление. Люди сказали: не пойдем. И дальше написано: слушай, земля, что я сделаю с ним? Я обращу их дела на их голову. Возмездие, вот они вкусят от плодов дел своих. Как Бог будет наказывать человека? Явно Библия об этом говорит. Он не будет вам создавать там гетто какое-то, не будет вам карцер создавать, Бухенвальд очередной повторять. Освенцим не будет. Вот то, что ты делал, это ты получишь, это и все. Вот это будет возмездие Господне. И вот здесь Господь отчетливо показывает то, каким образом Он разговаривает с человеком. «Я охранял тебя, уважаемый, хоть ты мне противишься. Я стучал в твое сердце. Я напоминал тебе о себе каждый день. Но ты сознательно пошел против меня. Хорошо, если ты сознательно пошел, что я сделаю? Я отойду в сторону, и вот то, что ты сеял, пожни». Итак, действие Господне предоставило возможность им получить возмездие за их дела. Итак, что это за возмездие за их дела? К чему привело вот такое противление Богу? Самое первое, что отчетливо бросается в глаза, стих 26, смотрите. Бог предал, то есть предоставил их постыдным страстям. Он дал им возможность, получайте возмездие за свои дела. Самое первое, во что выливается вот такое сознательное противление Богу, моральная распущенность, она напрямую связана с извращенной сексуальной жизнью. Как бы сегодня это неприятно звучало, я знаю, что этот текст Библии многие-многие сегодня просто с большим удовольствием вырвали бы его, чтобы никогда его больше не было. Не удастся. Из отдельно взятой Библии вырвать. Но не вырвите его из Божьего Слова. И вот то, что Господь говорит о том, что сегодня человек делает, вот это есть библейская истина. Это то, как Бог оценивает ваше поведение. Если ты в этом запачкан, человек, как Бог твое поведение оценивает. Итак, Он предоставил постыдным страстям. Очень интересное слово «патос», которое употребляется здесь, в Новом Завете, оно употребляется только в негативном смысле. Неконтролируемые сексуальные влечения – uncontrolled sexual passion, lustful desire, evil craving. Одно только грех, грех, и связано все с, именно с, извините, с блудом, с сексуальной извращенностью. Это первое, как только человек сознательно воспротивился Богу, первое, во что это выливается, это моральная сексуальная распущенность. И Павел открыто об этом говорит, никак мы не можем заменить эти слова. Женщины, женщины и мужчины с мужчинами делают срам. Библия об этом прямо говорит. Итак, это первое. Второе, Бог их первое предоставил возможность, вот пожните то, что вы посеяли. Это явно просматривается в разложении сексуальном, в извращенном подходе на брак, в греховном подходе на брак. И второе, чему Бог предоставил, мы встречаем это в 28 стихе. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог. То же самое выражение. В 26 стихе мы читаем, предал их Бог, то есть предоставил. И в 28 стихе двум вещам, две вещи Он предоставил. Пожалуйста, пожинайте. Первое, это моральная распущенность, к чему это привело. Второе, превратный ум. Второе, превратный ум. То есть ум, который не способен правильно оценивать, дисквалифицированный, коррумпированный. Failing to meet the test, disqualified, corrupted mind. Очень сильное заявление делает Павел. Вот то, что пожал человек. Ты хотел, получай. Вот то, как я оцениваю твое рассуждение. Твой ум коррумпированный, он дисквалифицированный, он не способен элементарный тест сдать правильно, нормально, хотя бы на B+. На 4 с плюсом. Это то, как Бог оценивает сознание человека. К чему, в связи с этим Писание прямо говорит о том, вот каким образом, как это проявляется вот в коррумпированном уме. Смотрите, мы только что это 28 стих прочитали. Они не заботились иметь Бога в разуме. Что это значит? Обойдусь сам. Вспоминайте свои детские годы. Я сам. Как только научился ходить, я сам. И что у нас получалось, когда мы сами, помните, да? И начинаем улыбаться. Вот точно так же и в жизни у нас получается. Я сам, уже взрослые дяденьки и тетеньки, с бородом, имея внуков, правнуков. Вот к чему приводит я сам. Смеяться будешь над собой. Ты не способен принять правильное решение, почему Бога нет. Очень важно отметить, где Бог должен присутствовать. Что такое покаяние? Изменение образа мышления. Поменял свои ценности интеллектуальные, и жизнь твоя поменялась. Поменять эти ценности ты не способен без присутствия самого Господа.
Потому важно, чтобы Божье присутствие было в сознании человека. Учите детей говорить, Бог не только вот здесь живет, Он вот здесь должен жить. Бог живет, управляется человек умом, Он рассуждает, Он взвешивает, Он анализирует. Без того, чтобы проанализировать, человек не совершает ни одного поступка. Мы говорим о нормальном человеке. Только проанализировав, взвесив за, против, нравится, не нравится, пойдет, не пойдет, выиграю, не выиграю. Только в результате этого анализа человек принимает решение. А если там нет того, кто определяет, как правильно? Мы говорим о библейских ценностях, о живом Боге. Можешь ли ты прийти к правильному выводу? Можешь. Вот так и получится, я сам. Не забывай, пожалуйста, что у человека есть фактически у каждого два детства. Одно в начале жизни, другое в конце. Вначале мы это несознательно делаем, я сам, в конце сознательно прожили жизнь, не мешайте, я сам. Остерегайтесь, друзья, этого. Это сознательный отказ от Божьего руководства. Важно отметить, давайте вновь прочитаем эти слова. И как они не заботились иметь Бога в разуме. Идет речь о том, что не прилагали старания, им это было неинтересно. Они не хотели, чтобы Он был у них в разуме. Будьте внимательны, они знают Бога. Они знают праведный суд Божий. Они познали Бога. Сознательный отказ. Не мешай, Бог, мне жить. Простыми словами. Не мешай мне жить. Раз не мешай жить, пожалуйста, то у тебя ум превратный, у тебя ум коррумпированный. Давайте обратим внимание на то, что говорит Писание, каким образом этот коррумпированный ум, то есть когда человек отказался от того, чтобы Бог был у него в разуме, ум его, безусловно, неправильный, извращенный. Как он проявляет себя, что в нем там гнездится, чем он управляется. Мы идем далее, последние стихи с 29 по 31, то, на что мы обратим внимание. На две вещи, то есть что преобладает, что находится в этом коррумпированном уме. Первое, это исполненность, то есть пропитанность всем гнусным, низким, негодным, недобрым. Слово «исполненный» – интересное выражение. Мы много говорили с вами, стараемся обращать внимание на то, как оно было написано в начале, как читали первые верующие. Слово «исполнен» – перфектная форма, означает, что исполнен, и жизнь твоя протекает, исходя из того, чем ты наполнен. Ты исполнен, то есть вот эта исполненность, она и диктует тебе твой стиль жизни, образ жизни. Исполнен, пропитан всем гнусным. Это важно отметить, друзья, в уме, в разуме человека именно вот это преобладает. И важно отметить интересную истину. Вот это, то есть пропитанность человека всем гнусным, это последствия исполнения, отказа, сознательного отказа от Бога, но не вина Бога. Послушайте, пожалуйста. Это последствия сознательного отказа от Бога, но это не вина Бога. И обратите внимание, что наполнено человеком. Что наполнено человеком, что его наполняет. Позвольте не прочитывать этот неприятный список, я предоставлю возможность дома опять просмотреть его, пожалуйста. Люди так, что они исполнены всякое. Будьте внимательны. То есть идет речь абсолютно, ум человека ничем не гнушается. Раз он уже коррумпированный, он на любую, простите, подлость, на любую низость, на любую пакость, на любое зло, на любую ненависть пойдет. Будьте внимательны, на всякой. Интересное выражение. Анализировал это слово, действительно, абсолютно, да все. Вот все, что есть, все негодное, все развращенное, вот на это разум человека и тянет. Раз нет Бога в разуме, именно к этому он идет. Вот она, моральная распущенность, смотрите. Во-первых, моральная распущенность связана с извращенным отношением к семейной жизни. Во-вторых, эта моральная распущенность приводит к тому, что человек вот этим живет. Неправда, блуд, лукавство, и далее не будем перечислять. Это последствия, раз в разуме нет Бога, то он за что хочешь цепляется, самое главное, интересно, давайте построим одну интересную логическую цепочку. Люди отказались от того, чтобы Бог был в разуме. Если Бог в разуме, он окружает нас, он помогает нам формировать наше мышление. И вот один из путей, как формируется наше правильное мышление, помните, в чем заключается? Павел пишет в послании филиппийцам, открывайте пред ним желания ваши. Не только просьбу, будьте внимательны. Вот я хочу вот это, я хочу вот это. Открывай перед ним желание ваше. Что за это сделает Господь? Каковы последствия? Чего? Того, что я просто скажу, Господь, я хочу вот это. Пред Богом открывай это желание. Первое. Мир Божий, который превыше всякого ума, будьте внимательны, он будет как колпаком окружать твой разум. Мир Божий, который превыше всякого ума, он соблюдет, устаревшее слово, сохранит. Что сохранит? Ваш внутренний мир, помрачение сердца, сопоставляйте, да? Сохранит ваше сердце и ваши помышления во Христе Иисусе. То есть разум человека, он способен охватывать массу информации. Трудно определить, сколько гигабайт или терабайт занимает объем памяти человека. Но то, что вот это выражение стоит, коррумпированный ум, он исполнен всякой. Вот это интересное выражение «всякой» говорит о том, что вот эту полноту, которую Бог собой наполняет в разуме человека, если он там. Если Бога убрал человек, то эту полноту надо чем-то заполнить, а объем-то огромный. Потому вот это выражение встречается исполненный всякой. Ничем не гнушается человек. Ничем абсолютно. Запомните вот эту интересную мысль. Вот почему он за все что угодно цепляется. Вот почему он все что угодно будет оправдывать. Как хочу, так и живу. Много мнений, прости, пожалуйста, мы в стране свободной живем. Да, ты в стране свободной живешь, но ты раб греха. И ты живешь так не потому, что тебе это нравится, а потому, что с Богом ты не хочешь жить, поэтому у тебя жизнь такова. Итак, коррумпированный ум исполнен, человек пропитан всем, чем угодно, побольше бы туда в голову забросать, чтобы объем памяти был забит до предела. Молодежь знает, как форматируют диск. Для того, чтобы форматировать диск, ну что там, 13%, да, чтобы свободного места было. Простите, пожалуйста, кто у нас специалист? То есть, если 100% объем памяти, если там 13% нет свободного места, то ты уже навести порядок в твоем компьютере невозможно полностью его не переформатировать, а очистить диск. Простите, неправильный термин, добробил. Когда хламом, когда ненужным, всяким забита наша голова, то тогда действительно этот разум вообще ни на что не способен, никаким правильным результатом он не может прийти. Итак, это первое. Второе. Плод пропитанности тем, чего не должно быть. С одной стороны, это исполнено всем абсолютно гнусным. Второе, это плод пропитанности тем, чем просто не должно быть. Интересно, вот когда опять прочитываешь вот эти вот выражения, думаешь, ну ужасный список, ну ужасный список. Ни одного позитивного характеристики, правда? Ни одного позитивного слова с 21, 29 по 31 стих. Ну одно только, глаза бы это не видели, уши бы этого не слышали, никогда бы об этом не говорить и не встречаться с такими людьми, правда? Но это то, реально, то, как Бог оценивает жизнь человека без Бога. Это то, как Бог оценивает жизнь человека без Бога. Эту правду должен знать ты, человек. Прежде чем оправдаешь себя, я что хочу, то и делаю, делай все, что хочешь, твое право. Но знай одно, что и живой Бог, который имеет свою оценку. Он творец, а ты творение. Нравится тебе, не нравится, вычеркивай, сжигай, уничтожай, притесняй верующих, тащи их в суды. Ты, Бога, ничем ты ему не сделаешь никакой проблемы. Ты себе сделаешь проблему. Это все яркое противление Богу. Яркое противление Богу. И не надо прикрываться тем, что ты в свободной стране живешь. Ты исполнен, если ты без Бога, всякой нечистоты, всем гнусным, все, что есть без Бога. Это все в твою голову лезет. Почему? Оно как магнит тянет. Почему? Там нет охраны. Там нет защиты Божьей. Бог снял свою защиту, поэтому в твою бедную голову вся вот эта глупость, вся эта дурь, все вот это вот безумие, оно и лезет. И ты пытаешься, насколько это муж, там еще твой разум проворачивать, сопоставлять там немножко загруженной этой информацией, он тебе дает все нормально. Потому тебе нужны потом и наркотики, потому тебе нужны потом спиртное, потому тебе нужны еще всякие там всевозможные химические препараты для того, чтобы отключить свое сознание. Вот оно к чему все ведет. Вот оно к чему все ведет. Трагичность заканчивает, трагичность данной картины Павел заканчивает словами 31 стиха. Они знают праведный суд Божий. То есть идет еще сознательное противление Богу. Они знают праведный суд Божий. И что они делают? Они сами это делают. И других поощряют. Они сами это делают. И других поощряют. Итак, друзья, идол моральной распущенности. Как он формируется? Зная Бога, не возблагодарили, не прославили, воспротивились Ему. Раз это так, Бог предоставляет возможность вам вкусить и плод ваших дел. Приводит это к моральной, к сексуальной распущенности. То, что сегодня процветает на законодательном уровне, узаканивается и в нашей стране, и в Европе, и в развитых странах. И человек пропитан всем абсолютно гнусным. Способен ли он после этого морально рассуждать, правильно рассуждать? Способен ли его коррумпированный ум правильно проанализировать любую жизненную ситуацию? Не способен. Мы говорим сегодня об этих очень неприятных вопросах, потому что мы просто обязаны об этом говорить. Это реальная Божья правда. Человек должен знать то, как Библия оценивает его состояние, его отношение к Богу. Ты должен знать об этом, человек. Пусть тебе это не нравится. Пусть ты сегодня будешь искать пути для того, чтобы тех, кто провозглашает именно вот эту библейскую истину, посадить в тюрьму. Ничего абсолютно Божью истину не отменит. Она была и остается. Ты человек, временный на этой земле. Возможно, тебе чего-то в свое удовольствие удастся добиться, кого-то посадить. Бога не посадишь. А вот уйдешь ты, где ты будешь? Куда тебя твой разум приведет? Мы говорим сегодня о божественной любви каждому человеку. Мы говорим о том, что Бог вот этому идолу моральной распущенности, в том числе сексуальной распущенности, целый комплекс морального поведения человека, Бог предлагает тебе, возвратись ко мне. Самое первое, позволь мне немножко хотя бы, чуть-чуть наводить порядок в твоем сознании. Это приведет тебя к чему? К покаянию. Ты поменяешь свое мышление. Ты далеко не уйдешь. Долго не проживешь. Сколько умных людей, просто когда анализируешь, немножко как-то нет времени подробно заниматься этой статистикой, но удивительно. Вот сколько сегодня людей просто в разочаровании от того, что вроде бы и голова забита информацией, оказываются просто морально опущенными людьми. Это не удивительно, друзья. Если нет Бога в разуме, то в этот разум вся грязь лезет, там нет защиты, нет антивирусной базы. Кто с компьютерами знаком, знает, о чем я речь. Нет этой защиты, все, что угодно туда лезет. Если лезет все противное Богу, способен ли ты сделать правильный результат, прийти к правильным результатам? Мы сейчас будем, друзья, перед Богом живым молиться, к Нему обращаться. Мы прекрасно понимаем о том, что у Него праведный суд. Последнее слово за Ним. Он скажет последнее слово. Независимо от того, что ты, человек, в своем поведении сегодня может быть очень агрессивный, и твоя агрессивность проявляется потому, что ты живешь вот таким вот небожьим, имеешь небожий стиль, потому тебе сегодня очень выгодно, чтобы Бога подальше отодвинуть. Потому тебе сегодня и очень выгодно, чтобы создавать коалицию. Помните, Ева согрешила, сразу коалицию собирает. Адаму приглашает, давай, чтобы мне одной-то не скучно было. Вот почему это происходит. Вот почему сегодня ширится это противление Богу. Друзья, остановитесь. Я понимаю, что сегодня эту проповедь слышат не только те, которые здесь находятся, и она долго еще в интернете будет звучать. Это реально библейская истина. Мы обращаемся ко всем людям, кто слышит или будет слушать это слово. Остановитесь, перестаньте противиться Богу. Последнее слово будет за Богом. Бог предлагает свою альтернативу вашей морально распущенной жизни, которую вы сегодня называете просто порядочной, что хочу, то и делаю. Возвратись ко мне, и я тебя приму. Я поставлю опять защиту, я опять буду в твоем разуме, и я буду помогать тебе очищать от хлама, от всего ненужного твой разум, и я помогу тебе принимать правильное решение. Открывай предо мной желания свои. Если слово сегодня коснулось кого-то из присутствующих, друзья, если трепещет сердце, Бог принимает сегодня любого человека, приходящего ко мне, не прогони вон. Я хочу, чтобы ты сегодня принес этого идола, которому ты кланяешься, которому многие много денег тратишь. Порноиндустрия сегодня, товарооборот ежегодный, миллиарды долларов. Пополнили бы шатающийся бюджет нашей страны, и неплохо бы пополнили. И люди платят за это. Зачем вам платить за то, что рушит вашу жизнь? Зачем вам отвешивать серебро за то, что вас не насыщает? Спокойствие вы найдете только в Боге. Порядок в вашей жизни будет только с Богом. но ни с какой идеологией. К этому Богу вам приглашаю, к этому Богу вас приглашаем. К Его живому Слову, которое сегодня не трепещет ни перед каким человеком. Оно открывает реальную Божью правду. Мы приглашаем вас именно к этому Слову. Сейчас будем молиться, друзья, если есть расположение, исповедаться пред Богом, сказать о своей трагедии, которая есть у вас. Хорошее время для вас. Хорошее время для вас. Бог ожидает. Ожидает вас, если вы когда-то вы сознательно сделали шаг, имеется в виду сознательный уход от Бога, сделайте сегодня еще один сознательный шаг. Возвратитесь к Богу. И идола моральной распущенности уберите. Возьмите того, примите того, кто достоин поклонения, единственный во всей вселенной. Бог любви и всякого милосердия. К Нему обратимся в наших молитвах. Аминь.